вас, братья и сестры. Слава Господу, что Он позволил всем нам перейти еще одну черту, еще один рубеж нашей жизни и сегодня собраться вместе здесь, в Доме Господнем, для того, чтобы, открывая Его Слово, предстоя пред Его лицом, начинать этот очередной год, начинать это очередное отпущенное нам Богом время с предстояния пред Его лицом. И каждый раз, когда мы делаем это, мы, открывая Священное Писание, учимся у Него прежде всего. Мы позволяем Ему говорить к нашим сердцам, позволяем Ему изменять нас и корректировать наши взгляды, нашу точку зрения на реальность. Один из наиболее важных вопросов, наверное, связанный с датами вообще, с вехами, разными вехами в нашей жизни, и в частности вот с такой вехой, как Новый год, связан с определенными ожиданиями. Даник вот уже отметил о том, что мы ставим цели, и эти цели ставятся чаще всего в результате определенных ожиданий. Мы что-то хотим. Несмотря на то, что сегодня это просто очередная пятница, с этой пятницей, а точнее с тем, что будет после этой пятницы, люди связывают очень много. Наверное, больше, потому что это символично, потому что вот начался Новый год, это значит, многие вопросы, которые как-то отодвигались, откладывались, мы планируем начать с Нового года, или точнее с первого понедельника в Новом году, или с чем-то еще, когда вот уже войдем в режим, в настоящую рутину жизни. Так или иначе, Новый год связан с будущим. Будущее связано с надеждой, с ожиданием чего-то лучшего, чего-то, ради чего мы живем. Мы так и живем, в общем-то, будучи устремленными вперед. И это устремление движет нас надеждой, ожиданием чего-то. Иначе человек бы не жил. Человек разумный, человек, имеющий разум, он движим определенными ожиданиями. Ожидаем мы разного. Кто-то ожидает или надеется, что он окончит школу в этом году или университет. Кто-то планирует жениться, кто-то думает купить или построить дом. Кто-то с сегодняшнего дня, точнее, опять-таки с понедельника, займется спортом, наконец. Я надеюсь, вы начали читать Библию уже. Я так догадываюсь, что первые три главы Бытия – это самые читаемые главы вообще людьми, потому что с Нового года начинают все обычно с Бытия. Вот. Ну, так или иначе, у нас есть эти цели, и насколько хватит у нас нашей настойчивости, наших усилий для того, чтобы эти цели достигать, но они у нас есть. Именно в связи с этим принято обмениваться новогодними пожеланиями. Люди желают друг другу счастья, желают всего наилучшего. Часто можно услышать от неверующих, особенно людей, чтобы сбылись все мечты и так далее. И все было бы хорошо, если бы не одна проблема. Проблема, связанная с тем, что наши пожелания часто не исполняются, ожидания обманывают и мечты не сбываются. И вот так вот и живут люди из года в год, от 1 января одного года до 1 января другого года. И большинство новогодних пожеланий и резолюций остаются неосуществленными, неисполнившимися. И люди попадают в какой-то капкан безнадежности, в капкан разочарования, перенося свою надежду на следующий объект, затем на следующий объект и так далее. Надежда – очень важный элемент жизни вообще и очень важный элемент духовной жизни в частности. Вот почему, когда мы читаем Священное Писание, мы видим, что ожидание будущего или то, как мы ожидаем и чего мы ожидаем, в огромной степени определяет, каким будет наше настоящее. Вот почему, когда мы видим спасение, представленное в Священном Писании, Бог, спасая человеческую душу, изменяет объект его ожидания. Изменяет point of reference, вот эту точку отсчета, с которой связана человеческая надежда. Это очень важный вопрос. Важный вот почему. Очень многие из нас, став верующими, мы, к сожалению, упускаем этот аспект веры, этот аспект спасения, и мы продолжаем где-то теряться, путаться в том, чего же мы ожидаем. И мы привязываем свой внутренний мир, свою надежду к тем вещам, которые, к сожалению, не могут нам помочь. Если мы посмотрим внимательно на разные примеры в Священном Писании, мы можем увидеть, что это именно так. Иисус Христос, входя в человеческую жизнь, изменяет объект ожидания. Посмотрите первое послание к Фессалоникийцам, 1 глава, 9 и 10 стих. Здесь описан процесс или же обстоятельства описаны, обращение верующих, которые жили в Фессалониках. «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов». Смотрите, для чего они обратились к Богу? Обратились, во-первых, для того, чтобы служить Богу живому и истинному, во-первых. И, во-вторых, они обратились к Богу, чтобы ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Вот смотрите, до того, как они стали верующими, они не ожидали Сына с небес, не ожидали Иисуса Христа. После того, когда они стали христианами, они оставляют идолов, они начинают служить Богу, и у них появляется новый объект надежды, новое ожидание, новый тип ожидания. Послание к Филиппийцам. Апостол Павел говорит об еще одной категории людей. Он говорит о тех, которые только называются верующими, но которые в действительности, он даже их называет враги креста Христова. И вот посмотрите, чем они отличаются от настоящих верующих. 3 глава, 18 стих. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, их слава – в сраме. Они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою которого Он действует и покоряет себе все». Заметьте, здесь противопоставляются две разных категории людей. Первая категория людей называется «враги креста Христова». Понятно, что эти люди только считают себя верующими, в действительности не являются таковыми. И дальше он говорит, наше же жительство, враги креста Христова, мыслят о земном, а вот верующие люди, наше же жительство, к которым относит апостол Павел себя и других подобных ему, наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. Апостол Петр говорит об этом же самом. Мы читаем первое послание Петра, 1 глава, с 3 стиха. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому» или «к надежде живой». Это новая надежда. Заметьте, Он возрождает нас из мертвых, и Он возрождает нас к надежде, к определенному упованию. В чем заключается это упование? Он говорит, наследство есть, нетленное, чистое, неувядаемое, хранящееся на небесах для вас, силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Об этом радуйтесь. О чем? О наследстве, которое ожидает нас, о надежде, которая есть у нас. Заметьте, я привел только три текста Священного Писания, мы прочитаем сейчас еще четвертый текст. Друзья, их намного больше. Священное Писание действительно говорит о том, что когда Бог спасает человека, Он изменяет его внутренний мир, и один из элементов, который подвержен изменению, как раз и заключается в нашем в объекте того, что мы ожидаем. Как я уже сказал, мы все ожидаем, и не только на Новый год. На Новый год немножко больше об этом думаем. На Новый год, может быть, ну так заведено, мы сравниваем, что было в прошлом году, мы думаем о целях, которые могут быть в будущем году, мы каким-то образом сравниваем, насколько это достижимо и так далее. Но мы об этом думаем всегда, мы всегда чего-то ожидаем. Вот здесь сказано о том, что верующие люди, они претерпевают Божие действие. Ну, наверное, один из самых ярких текстов, который об этом говорит, мы встречаем в послании к Титу. Послание к Титу, 2 глава, с 11 по 14 стихи. Как я уже говорил вчера, мы остановимся на этих стихах сегодня, и если Господь позволит, в воскресенье еще. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех людей, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Это очень интересный текст, потому что он говорит о практическом действии спасающей благодати. Оказывается, спасающая благодать, вопреки распространенному мнению многих людей, спасающая благодать – это не что-то, связанное со вседозволенностью, связанное с ленью, с беспечностью, с тем, что по благодати, значит, не от меня, и, значит, это не подразумевает себе никакого моего действия. В действительности здесь мы видим совершенно иную картину. Посмотрите на первое слово 12 стиха. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех людей», и дальше написано «научающая нас». Слово «научающее» намного более сильное в оригинале, чем только передавать информацию. Это слово, которое можно здесь заменить словом «тренирующее». Это слово, от которого произошло русское слово «педагог» или «педагогика». То есть это процесс тренинга. Речь идет вот о чем. Если вы спасенный человек, если вы познали Господа Иисуса Христа как своего личного спасителя, пережили действие Евангелия в своем сердце, так вот, спасающая благодать, она обязательно будет оказывать действие в вашем сердце. Она будет побуждать вас, она будет тренировать вас разными методами. Один из них – напоминание слова, а другой – различные обстоятельства, которые Господь допускает. Третий – это церковь, братья и сестры, где мы слышим взаимное назидание и так далее. Молитвы, которыми Дух Святой действует в сердце. Таким образом, благодать обязательно не оставит человека в покое. Она будет двигать его к тому, чтобы тренировать. Она будет давать ему этот тренинг. И вот, говоря о том, чему благодать учит, или в чем она нас тренирует, мы видим здесь три аспекта. Первое, что она делает, посмотрите, она учит нас отвергать нечестие и мирские похоти. Это первое действие спасающей благодати. Спасающая благодать всегда будет побуждать человека к тому, чтобы он отвергал нечестие, то есть разного рода грех в его формах, разных формах выражений. И второе – мирские похоти, то есть желания, которые связаны с этим грехом. Таким образом, благодать тренирует человека, побуждает его, подталкивает его отвергать нечестие и мирские похоти. Второе, к чему побуждает благодать, это целомудренно, праведно и благочестиво жить в нынешнем веке. Заметьте, она, как это всегда происходит, благодать подталкивает к тому, чтобы оставить одно и прилепиться к другому. Оставляется нечестие и мирские похоти и прилепляется к целомудренной, то есть жизни самоконтроля или жизни, в которой разум в порядке, когда этот разум, просвещенный Евангелием, контролирует наше сердце, нашу жизнь. Целомудренно, дальше праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Вот по поводу этих первых двух, я думаю, что большинство из нас согласны, знают, слышали проповеди, может быть, даже прилагали конкретные усилия для того, чтобы позволить благодати осуществлять эту свою трансформирующую работу в нашей жизни. Но здесь есть еще третий элемент того, что делает в нас благодать. Благодать побуждает нас ожидать блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Вот точно так, как благодать подталкивает нас к тому, чтобы мы отвергли нечестие, точно так, как она подталкивает нас к тому, чтобы мы жили праведной и благочестивой жизнью. Вот точно так она побуждает нас сориентировать свою надежду, сориентировать свое ожидание на правильной точке отсчета. Скажу откровенно, большинство из нас чаще всего не воспринимает это так серьезно. Но никто не будет спорить относительно того, что нельзя жить в нечестии. И все согласны с тем, что мирские похоти – это плохо. Даже больше того, все согласны, что целомудренно, праведно и благочестиво нужно стремиться жить. И я думаю, что большинство настоящих верующих, они молятся об этом и задумываются об этом. И как-то стараются покорить себя, подчинить себя действию Божьего Духа в этом отношении. Но заметьте, здесь сказано, что точно так же Божья благодать подталкивает нас к тому, чтобы направить наше ожидание, нашу надежду к правильному объекту. На этом третьем вопросе мы сфокусируем наше внимание в этой проповеди и в следующей. Точнее, это одна проповедь, в ней я ее просто разбил на две части, ее по-другому просто не получается сделать. Но очень важная тема, которая касается каждого из нас. Благодать, действуя в сердце спасенного человека, настойчиво пытается поменять его ориентир. Она пытается научить нас видеть нашу надежду в Иисусе Христе и в явлении Его славы. Если откровенно посмотреть в глубину своего сердца, то, наверное, немного найдется сегодня людей, которые скажут, что вот вы, начиная этот год, вы молились, вы ожидали особого откровения Божьей славы в вашей жизни, чтобы вы с этим откровением связали свою радость, связали свое благополучие, свое счастье. Опять-таки, у нас много хороших целей. Возможно, вы связали свое благополучие с тем, чтобы, наконец, вам удалось построить семью хорошую. Может быть, вы связали свое благополучие с вашими детьми, вы молитесь о детях, чтобы они сформировались правильно, и в этом году вы могли увидеть результаты. Или, может быть, вы связываете с кем-то из людей, которым вы свидетельствуете об Иисусе Христе. Это очень ценные цели. Очень хорошие и правильные цели. Но, друзья мои, до них стоит еще одна, более важная. Это видеть нашу надежду в Иисусе Христе и в явлении Его славы. Мы сегодня поговорим об этом. Начнем с того, чтобы посмотреть на познание славы и на концентрацию на ней. Как мы можем концентрировать наше сознание, чтобы вот эта слава действительно стала объектом нашей надежды. И в следующей проповеди в воскресенье мы посмотрим на вопрос упования, как мы можем уповать на славу Иисуса Христа. Как я уже сказал, обращение ко Христу, оно неразрывно связано с соприкосновением с истинной славой. Это очень важный элемент жизни каждого из нас. Дело в том, что мы живем в проблемном мире. Мире, который поражен многочисленными греховными проблемами или же проблемами, связанными с результатами грехопадения. Самые разные проблемы, их можно перечислить. Это боль, это непонимание, отсутствие гармонии, противостояние, борьба, конфликты, вражда, неудачи, несправедливость, лживость, лукавство, лицемерие, эгоизм, превозношение и подавление друг друга, неудовлетворенные желания, неустройство, отсутствие мира в сердце, катаклизмы природные, экономические трудности, страх, усталость, болезни, тление, смерть и так далее. Вот это реальность мира, в котором все мы живем. И вот находясь в этой жизни, у нас пробиваются лучики надежды. Мы думаем о том, что боль прекратится, найду лекарство. Мы думаем о том, что непонимание будет преодолено, все-таки найдется человек, который меня будет понимать. Или отсутствие гармонии как-то выровняется, и как-то душа найдет какую-то точку гармонизации, с людьми вокруг, с самим собой и так далее. Противостояние, борьба, конфликты, вражда, неудачи. Мы как-то пытаемся от этого убежать, удалиться. И все наши надежды связаны с преодолением вот этого кошмара, в котором оказался человек или человечество после грехопадения. Мы пытаемся вырваться из этого порочного круга неустройства и противоречий, и мы движимы надеждой, что у нас это получится. Мы надеемся, что здоровье станет лучше, что денег станет больше, что люди вокруг нас будут внимательнее и добрее, что мы достигнем настоящей значимости, нас будут ценить, наши желания будут удовлетворяться, мы сможем наслаждаться творчеством, красотой, комфортом и так далее. К этим лучикам славы и стремится наша душа. Они по-разному сформированы, сформулированы в сознании каждого из нас. Но именно так мы живем. У разного возраста, у разного типа людей, у разной культуры разные формулировки этой надежды. Но они все связаны с желанием вырваться из вот этого круга неустройства. Кто-то суеверно обращается к языческим богам, чтобы вырваться отсюда. Кто-то уповает на силу человеческого разума, кто-то видит решение в классовой борьбе. Я помню, как миллионы людей, живших в Советском Союзе, они были движимы именно этой надеждой, надеждой построить светлое будущее. Причина, почему огромное количество людей было увлечено или их увлекли этой идеей, как раз и заключается в том, что статус-кво или нынешнее положение вещей не удовлетворяет. И ради этого люди готовы были на все, трудиться, не покладая рук, жить впроголодь, враждуя со всем миром в это время. Более того, беспощадно уничтожать миллионы своих сограждан, как врагов народа, потому что они мешали им строить вот это светлое будущее под названием коммунизм. Заметьте, это трагедия целой эпохи, целой нации или половины мира. Эта трагедия была связана с сложной надеждой. У людей есть потребность в том, чтобы вырваться из порочного круга, но у них нет правильного понимания, как это сделать. Подобным поиском славы занят каждый человек. У каждого из нас есть своя версия надежды. Каждый человек связывает с этой надеждой свою жизнь, свое будущее. Но, к великому сожалению, все эти версии рано или поздно обязательно обманут человека. Причина очень ясно показана в послании к Римлянам, 3 глава, 23 стих, потому что все согрешили, и смотрите дальше, и лишены славы Божией. Ее нет. Есть попытки человеческой славы, есть попытки человеческих решений, есть попытки использования различных инструментариев человеческих для того, чтобы достигать этой цели. Но это невозможно. И вот встреча с Иисусом Христом радикально изменяет положение вещей. Должна изменять. В этом ее смысл. Встреча с Иисусом Христом радикально изменяет источник славы. Иисус открывает человеку ясное понимание, где источник истинной славы, и Иисус открывает путь к нему. Прощение грехов, свобода от вины, избавление от погибели – это всего лишь некоторые элементы, начальные элементы той славы, которую открывает Христос. Спасенный Христом человек понимает, где истинная слава, и он стремится познавать ее, эту славу, и наполняться ею. Вот почему он ожидает. Вот почему он ожидает пришествия Христа. Друзья, ожидать пришествия Христа просто так, по директиве, сверху невозможно. Если я сегодня вам объясню, что все, друзья, в 2016 году ожидаем пришествия Христа, ненадолго хватит. Ожидать пришествия Христа может только тот, кто знает вкус Его славы, кто понимает, насколько Он велик, и кто жаждет встречи с Ним по этой причине. Именно так было в первых церквях, о которых мы читали. И именно к этому подталкивает нас благодать сегодня. И именно это будет наиболее разумной целью, которую мы можем поставить перед собой в наступившем году. Вот как описывает свое христианство апостол Павел. Посмотрите, второе послание к Коринфянам, 4 глава. Он объясняет, что ему, как служителю, приходилось сталкиваться с различными трудностями, но он их преодолевал благодаря тому, что он однажды встретился со славой Христа. Первый стих сначала, и потом шестой. «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил сердца наши, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Заметьте, он говорит о практическом методе борьбы с унынием. И там немножечко раньше он описывает, у него была трудная жизнь, трудные условия, огромные нагрузки, вражда, непонимание с разных людей, со стороны разных людей, опасности многочисленные, которым они подвергались. И вот, несмотря на все это, он говорит, посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. Почему они не унывают? Потому что однажды Бог просветил сердце познанием славы в лице Иисуса Христа. Вот почему верующие в первых столетиях шли на костры с улыбкой на лице. Вот почему они способны были страдать, они способны были бороться, стоять прочно за дело Божие, по причине того, что они однажды соприкоснулись со славой Божией в лице Иисуса Христа, и она давала им сил. Встретившись однажды со Христом, апостол Павел, он был поражен его славой, и поэтому он посвящает всю свою жизнь познанию Иисуса Христа. Посмотрите, Филиппийцам 3 глава 7 стих. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего». Причем это познание, оно было не академическим упражнением для Павла. Апостол Павел познавал Христа с тем, чтобы наполнять им свое сердце, свою жизнь, чтобы его слава, слава Христа пропитывала собой сердце Павла. Именно это и было изначальной целью Иисуса Христа. В своей молитве Отцу он просил, посмотрите, Иоанна 17:20, «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, так и я в Тебе». Так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня, и славу, которую Ты дал Мне. Иисус говорит о Себе. Он получил славу от Отца. Я дал им. Да будут едино, как Мы едино. И Иисус пришел для того, чтобы Свою небесную славу дать нам. В этом и заключается один из важных элементов христианства. Вот почему апостол занимался этим всю жизнь. Вот как он описывал этот процесс, как это происходило в его жизни. 2 Коринфянам 3:18. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». Он занимался этим регулярно. Он смотрел на Иисуса Христа, он смотрел на Его славу, и он преображался в Его образ. Что видят верующие люди, когда они взирают на славу Иисуса Христа? Две вещи, два аспекта, которых мы коротко коснемся перед тем, как мы помолимся. Во-первых, это славная личность Иисуса Христа. И Иисус Христос сам по себе, Он несет выражение, огромное, яркое выражение божественной славы. Вот этим Он отличается. Он отличается не только тем, что Он делал, Он отличался тем, кто Он был, кем Он был, кто Он есть. Мы знаем точно, что Иисус Христос был уникальным человеком, Он был Богом человек, Бога-человек. То есть Он был настоящим, полноценным Богом. В отличие от всех остальных людей, все остальные люди после Адама и Евы, они претендуют на то, что они боги. И Иисус, в отличие от всех остальных людей, был им в действительности. Вот почему Филиппийцам 2 глава 5 стих написано, «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу». То есть для Него Он был равноценно. Это вполне законно, что Он был. Мы претендуем незаконно. Он вполне законно был равным Богу. Но посмотрите, что получается. «Но уничижил Себя Самого». приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и став по виду как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Как мы уже говорили, люди потеряли славу в момент грехопадения. С этого времени их жизнь наполнилась стыдом, болью, конфликтами, тлением. Для того, чтобы вернуть истинную Божию славу человеку, Бог посылает на землю своего Сына. И Он позволяет своему Сыну стать человеком. И вот в отличие от всех остальных людей, которые настойчиво пытаются обрести славу своими собственными человеческими средствами, бесполезно, они не могут это сделать, но они это делают, они этим постоянно занимаются. В отличие от всех остальных людей, Иисус полностью отказался от себя и от своих собственных методов. Отказался ради того, чтобы, смирившись, стать совершенно покорным Небесному Отцу. Это послушание стоило Иисусу очень дорого, но его результатом этого послушания стало наполнение человека полноценной Божьей славой. Я подчеркиваю, наполнение человека. Снова человек наполняется Божьей славой. В данном случае Бога-человек Иисус Христос. Вот почему перед своими страданиями Иисус молится. Евангелие Иоанна, 17 глава, 1 стих. «После этих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: „Отче, пришел час, прославь Сына Твоего“». Если вы помните, каким образом произошло грехопадение дьявола, в пророках, пророческой книге Иеремии, Иезекииля описывает, вернее, Исаия, Иеремия описывает этот процесс. Помните, когда Херувим сказал: «Я выше престол свой поставлю». Превозношение происходит. Человек поддался на уловку дьявола, когда дьявол говорит: «Вы будете как боги, вы подниметесь на тот же уровень». Смотрите, что получается с Иисусом Христом. Иисус Христос движется в обратную сторону. Иисус Христос стоит на этом положении, но Он, став человеком, унижает себя до самого-самого низа. Для чего? Для того, чтобы быть абсолютно полностью покорным своему Отцу. И для того, чтобы результатом этой покорности стало возвращение славы, теперь уже не только как на Сына, а как на Бога-человека, который является представителем людей в данном случае. Фраза «И Сын Твой прославит Тебя» означает, что Сын, получив славу Божию, Он станет ее проводником. Это и есть полноценная Божья слава, которая отражена в человеке. Иисус не только принес Божию славу на уровень людей, но Он продемонстрировал принцип ее действия в верующих людях. Посмотрите 1 Коринфянам, 1 глава, 27 стих. Она говорит о том, как вот эта слава обретается нами, людьми, которые соприкасаются со Христом. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением, чтобы было, как написано: «Хвалящийся, хвались Господом». Друзья, это и есть наполнение славой Христа. Я попробую обобщить это кратко, чтобы нам сделать ясные выводы из этого пункта. Прежде всего, речь идет о том, что мы, познавая Иисуса Христа, соприкасаемся с Его славной личностью. Эта славная личность заключается в том, что Он не претендует на свою собственную славу, а позволяет Богу наполнить Его настоящей небесной славой. Чем больше мы познаем Иисуса Христа и то, кто Он есть, тем больше в нашем сердце будет желание ожидать явления славы Иисуса Христа. Второй элемент, который здесь виден в жизни Иисуса Христа, это славная жизнь Иисуса Христа. Во-первых, это славная личность, во-вторых, славная жизнь. Эта жизнь стала возможной в результате того, какой была его личность. Слава, которая в полной степени была реализована после его воскресения и вознесения на небесах, она начала проявляться еще во время его земной жизни. Иисус неоднократно подчеркивал различные аспекты своей славной жизни с тем, чтобы они стали нашими. Есть несколько таких характеристик, которые присущи Ему, и Он говорит, вот это то, что у меня, это должно быть то, что у вас. Вот это и практически означает, что происходит, когда мы смотрим на Его славу, как в зеркало, и каким образом мы пропитываемся этой славой. Несколько таких аспектов. Самый первый, наверное, это жизнь любви. Жизнь Иисуса Христа выражалась, или слава жизни Иисуса Христа выражалась в Его полноценной искренней любви к людям. Посмотрите, Иоанна 15, 9. «Как возлюбил меня Отец, я возлюбил вас, прибудьте в любви моей». Заметьте, мы же открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. И Он нам подсказывает, в чем. Вот в данном случае Он говорит, я был на земле, и я взял, впитал в себя любовь Отца. Вот теперь я хочу помочь вам впитать мою любовь. Вот это и означает ожидание славы. Это и означает то, о чем псалмопевец когда-то говорил в 5-м псалме, «Рано предстану пред тобой и буду ожидать». Чего ожидать? Ожидать вот этой встречи. Этой встречи с личностью Иисуса Христа, Сына Божьего. «Прибудьте в любви моей». 13 глава Иоанна, 34 стих. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». То есть познавать славу Иисуса Христа, это значит познавать Его любовь, наполняться ей. Этому и учит нас спасительная благодать. Посмотрите еще раз. «Ибо явилась благодать Божия, научающая нас, чтобы мы жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Конечно, мы будем ожидать явления в Его втором пришествии. Об этом мы будем говорить в воскресенье. Но уже сегодня, живя еще на этом промежутке времени, сколько Господь позволяет нам жить здесь на земле, мы или будем ожидать чего-то земного, или будем ожидать земных решений для того, чтобы устранить имеющиеся в нашей жизни проблемы. Или же мы будем ожидать Его славы, присутствия Его славы, которая топит лед, которая гармонизирует то, что разрушено, то, что находится в состоянии противоречий. Благодать учит нас видеть славу в наполнении своего сердца любовью Иисуса Христа. Второе, о чем Христос говорит, это жизнь служения. Это еще одна точка славы. И Иисус славен в чем? В том, что Он любит так, как никто не любит. Второе, то, что Он живет жертвенной жизнью служения. Помните историю, когда ученики, идя за Христом, уже не один год, это уже было пару лет, больше двух лет, как они ходили за Христом, они продолжают спорить, они видят свою славу в чем? В том, кто будет выше, там у престола, в Царстве Небесном. Иисус их останавливает. Останавливает и говорит, слушайте, подождите, вам нужно понять, слава совершенно не в этом. Слава совершенно другого качества. И Он им объясняет, указывая на свой личный пример опять-таки. Посмотрите, Матфея, 20 глава, 25 стих. Иисус же, подозвав их, сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Вот в этом слава Иисуса Христа, в Его жертвенном служении. И Он обращается к нам, и Он говорит, хотите славы, научитесь жертвенному служению. Это истинная слава. Это то, чего жаждет душа ваша. Это то, в чем нуждается каждый человек больше всего. Это практический пример замены точки ожидания. У учеников была одна точка ожидания, Христос говорит, нет, у вас должна быть другая, иначе разочаруйтесь. Именно этому и учит спасающая благодать. Посмотрите еще раз. «Ожидая блаженного упования, явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». То есть благодать учит нас видеть славу в наполнении своего сердца духом жертвенного служения, которым был наполнен Христос. Заметьте, здесь очень важная деталь. Речь идет о жертвенном служении, в котором Христос получал внутреннее удовлетворение. Оно не было для Него тяжким бременем. Оно не было для Него точкой, за которую Он постоянно требовал медали. Это то, что Он сделал ради Отца Своего. Это то, что Он сделал в абсолютном Своем подчинении, послушании Своему Отцу. И Он наслаждался этим. Третье – это жизнь прощения. Это еще одна слава. Иисус не держал обид. Он все отдавал в руки Отца. В этом слава Его личности. Он не только любит, Он не только жертвенно служит, а Он, идя по жизни, 1 Петра 2:23, будучи злословием, не злословил взаимно. Что Он делал с этими злословиями? Написано, отдавал, предавал то судьи праведным. Даже тех, кто распинал Его. Иисус просил о них Отца, просил о их прощении. Луки 23:33, когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его и злодеев, одного по правую, другого по левую сторону. Иисус же говорил им, Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Вот это слава. Друзья мои, я знаю, что ваша душа жаждет чего-то в этом году. Если вы не будете жаждать встречи со славой Иисуса Христа, вы разочаруетесь. И Его слава, один из элементов этой славы, это вот эта способность не замечать зла, обращенного на Него. Это способность прощать. 1 Петра 2:21, мы уже читали 23 стих, здесь подчеркнуто, ибо вы к тому призваны. Опять-таки, мы говорим о тех качествах характера Иисуса Христа или Его проявлении, Его жизни, о которых ясно сказано, вот Христос такой, вы должны быть такие. Глядя на Него, отражайте эту славу в своей жизни, в своем сердце, ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его, ибо Он не сделал никакого греха, не было лести в устах Его, будучи злословием, Он не злословил взаимно. То есть спасающая благодать учит нас видеть истинную славу в наполнении своего сердца духом прощения, которым был наполнен Христос. Мы ожидаем Его наполнения. Мы ожидаем того, что Он наполнит наше сердце вот этим духом прощения. И дай Бог, если бы каждый из нас сегодня, начиная этот год, ожидал это для самого себя. Духом любви, духом жертвенного служения, которым был движим Христос, духом прощения. Четвертый элемент, который мы видим у Христа, это жизнь доверия и послушания Отцу. Филиппийцам 2:5 мы уже читали, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Еще одно подтверждение. Какие же чувствования? Посмотрите, смирил себя, став послушным. Для того, чтобы стать послушным, нужно доверять. Иисус доверял своему Отцу. И вот это полное доверие, состояние полного доверия, когда Он свои собственные интересы полностью отставил в сторону ради интересов своего Отца. Это полное доверие, оно и сделало его жизнь славной. Сегодня люди связывают славу чаще всего с самореализацией. Я хочу сделать, я хочу сказать. Дети с маленького возраста, отдайте мне, и я хочу выступить, и я хочу сделать, и я хочу, чтобы мое имя там было, и я хочу где-то самореализоваться. Люди даже объясняют это психологически, это потребность у человека самореализоваться. Абсолютно не то говорит здесь Иисус. Он жил не так. Он не самореализовался. Он реализовал Отца в своей жизни. В этом был смысл. В этом была его слава. И это еще один очень важный пункт. Очень важный, почему? Потому что мы постоянно мечемся в поиске своей собственной идентичности. Мы постоянно сравниваем себя с другими людьми. Мы постоянно подталкиваемы этим желанием к самореализации. И это желание, оно не от Бога, это не Божье желание. Божье желание мы видим в Иисусе Христе. Это желание, в котором Он, доверяя Отцу, понимал, моя главная задача, как можно точнее мыслить, как мыслит Отец, чувствовать, как чувствует Отец, и покорять себя конкретным желанием, повелением воли своего Отца. И это будет самая лучшая реализация того, для чего Бог сделал меня. Вот почему он говорит, ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Иисус постиг эту истину в полноте, практически применяя ее как в самых мелких вопросах, так и в самых сложных ситуациях жизни. То есть спасающая благодать учит нас видеть славу в наполнении себя Христовым Духом покорности Небесному Отцу. Отсюда следует следующее. Это жизнь свободы. Вот это слава личности Иисуса Христа. Это жизнь любви, во-первых. Это жизнь жертвенного служения, не требующего вознаграждения. Это жизнь прощения. Это когда он не замечает зло, когда он не держит обиды. Вот это и есть славная личность. Это жизнь доверия и послушания Отцу вместо того, чтобы заниматься самореализацией. Это приводит к свободе. Иисус Христос был самым свободным человеком на земле. И в этом Его слава. Он не зависел ни от кого. Вот заметьте, Он сделал Себя рабом всех, но не зависел ни от кого. Он стал слугой для всех, но Он не зависел ни от кого из людей. Чего-либо, что происходило здесь на земле. Его свобода была связана с полным доверием и послушанием Отцу. Это одно из наиболее очевидных проявлений Его славы. Этот аспект славы Иисуса Христа очень хорошо виден в Его разговоре с Пилатом. Мы уже не раз обращались к этой истории, но она очень ценная, очень хорошая, яркая иллюстрация, которая показывает нам вот это совершенство личности Иисуса Христа. Иоанна 19 глава 9 стих, и опять вошел в приторию и сказал Иисусу, то есть Пилат вошел и говорит Иисусу, откуда ты? Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему, мне ли не отвечаешь? То есть он подчеркивает, он говорит, ты посмотри, кто я. Ты же понимаешь, что я здесь главный. И я могу тебя сейчас или распять, или отпустить. Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя. То есть он объясняет, думает, может быть, не понимает этот философ. Слишком зафилософствовался, не может понять. И так, слушай, дорогой, я тебя могу распять и отпустить могу. Поэтому лучше тебе со мной разговаривать. Слушайте, что ему отвечает Иисус. Иисус отвечал, ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше, посему более греха на том, кто предал мне тебя. Заметьте, Иисус абсолютно свободен перед Пилатом по одной простой причине. Потому что он ясно понимает, его жизнь в руках Небесного Отца, а не в руках этого Пилата. И поэтому он зависит от Отца и не зависит от Пилата. Вместе с тем, посмотрите, он совершенно не беспокоится о своей собственной персоне, он полностью доверяет себя, свою жизнь, свое будущее Небесному Отцу, поэтому он и не трепещет перед Пилатом, перед этим сильным, могущественным правителем региона. Но вместе с тем, заметьте, он говорит с ним абсолютно свободно, но уважительно. Он не ругается на него, он не проклинает его, он относится к нему вполне свободно. Друзья, вот это настоящая слава. Это вообще цель всякого человека, который хочет стать настоящим человеком. Иметь вот такую свободу. Иметь вот эту полную независимость. И это полная независимость от людей. Только в полной зависимости от Отца, от Бога. И Иисус показал эту истину, продемонстрировал ее в совершенстве здесь. В 8 главе Евангелия Иоанна, 36 стих, Иисус, обращаясь к людям, говорит, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Мы нуждаемся в этой свободе, которая есть у Иисуса Христа. Это еще один аспект, который мы видим в зеркале. когда мы, взирая на славу Господню, как в зеркале, от славы в славу преображаемся, как от Господня Духа. Еще один, шестой элемент, мы видим, это жизнь радости. Здесь тоже мы видим практическое указание. Иоанна 15, 11. «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и тогда радость ваша будет совершенна». То есть он говорит о совершенной радости, которой было наполнено сердце Христа. И Иисус был очень радостным человеком. Его сердце обладало совершенной радостью. И он теперь говорит, вы, глядя на меня, можете наполнить свою жизнь радостью. Друзья, это именно то, к чему стремится наша душа, чего мы так сильно ищем. Живя на земле, Иисус был движим стремлением к этой радости. Он настолько сильно и ярко видел ее, он дорожил этой радостью больше всего, что тогда, когда ему пришлось к этой радости идти через страдания, через крест, он пошел на крест. Послушайте, Евреям 12:2. «Взирая на начальника и совершителя веры», опять-таки призыв к нам, чтобы мы, глядя на Христа, подражали Ему, «который ради предлежавшей Ему радости претерпел крест». Он знал эту радость, эту совершенную радость. И ради этой радости претерпел крест, пренебрег посрамление и воссел одесную престола Божия. Верующие в Иисуса Христа люди ожидают Его радости. И последнее – это жизнь победы. Иисус Христос – победитель. Он пришел на землю, Он победил для того, чтобы этой победой поделиться с нами. И вот каждый раз, когда мы взираем на славу Господню, смотрим в это зеркало, и когда мы видим, позволяем этой славе действовать в нашем сердце, в нашей жизни, мы преображаемся от славы в славу, как от Господня Духа. Помните Откровение, 5 глава, где описана эта сцена, когда свиток никто не может открыть. Никто не может открыть свиток. И Иоанн пишет, 4 стих, «И я много плакал о том, что не нашлось достойного раскрыть и читать эту книгу, и даже посмотреть на нее. И один из старцев сказал мне, не плачь. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил». Очень интересная вещь, друзья мои. Если вы помните, у нас нет сейчас времени это анализировать, если вы помните послание к семи церквям в первых трех главах Откровения. Каждое из посланий заканчивается утверждением «побеждающему дам», «побеждающий наследует», «побеждающий имеет». И вот впервые после всего этого сказано о том, кто победил. Этот старец говорит, указывая на Агнца, лев от колена Иудина, корень Давида, он победил. И он может раскрыть эту книгу и снять семь печати ее. Друзья, победа Иисуса Христа, она была совершена не только на Голгофе. Он победил всякое искушение, с которым ему пришлось сталкиваться на протяжении всей своей земной жизни. И эта победа касается каждого верующего в Него. Она принадлежит нам вместе с Ним. Евреям 2 глава 14 стих. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял онные, чтобы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Друзья мои, верующие в Иисуса Христа ожидают Его победы, победы в реальности нашей жизни. «И появилась благодать Божия, спасительная для всех людей, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Мы немножечко посмотрели на вот этот аспект явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Эта слава уже явлена, мы уже знаем ее вкус. Мы обязательно будем ею наполняться. Мы можем ею наполняться. И если это будет так, мы будем ожидать блаженного упования. И об этом мы поговорим в следующей проповеди в воскресенье, если Господь позволит. Но я хотел бы перед тем, как мы помолимся, задать всем нам вопрос. Чего вы ожидаете в этом году? С чем связана ваша надежда? где вот этот луч света, который во всех ваших делах, во всей вашей усталости, в суете, в многочисленных нестыковках, которых много в жизни, куда он простирается, этот луч, к чему привязана эта надежда? Сегодня, дорогие мои, Священное Писание призывает нас к тому, чтобы мы могли связать его с явлением славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Мы помолимся сейчас, давайте преклоним колени и попросим Господнего благословения на жизнь каждого из нас в этом году. Благодарим Тебя, Господи, за Твою любовь к нам, за то, что по милости Твоей Ты дал нам эту возможность переступить черту этого года, 2016 уже, что мы уже почти прожили первый день этого года. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою охрану, благодарим за милость Твою, которая обновляется каждое утро. Благодарим Тебя, Господи, за надежду, за то, что, несмотря на все сложности жизни, которые нас окружают, Ты показал этот яркий луч, и Ты открываешься нам сегодня. И Ты снова и снова показываешь нам величие славы, принесенной с небес Сыном Твоим. Господи, я прошу Тебя, помоги каждому из нас посвятить себя тому, чтобы познавать эту славу. Сохрани, Господи, от ложных ожиданий. Избавь от ложной надежды. Благослови народ Твой, чтобы, живя здесь во временном, мы могли смотреть на вечное. Чтобы мы позволили вечному практически определить наше настоящее. Я прошу Тебя за каждого человека, за каждое сердце, стоящее здесь пред Тобой. Ты видишь, Господи, наши сердца, Ты видишь наши чаяния, Ты видишь, Господи, нужды наши. Господи, мы нуждаемся в Тебе. Я прошу Тебя, Ты прикоснись к каждому из нас сегодня. Ты принеси, Господи, свой мир, принеси свое исцеление. Принеси, Господи, эту жажду, возгрей ее. Жажду стоять перед этим зеркалом. Научи, Господи, каждого из нас взирать на славу, чтобы преображаться от славы в славу, как от Господня Духа. Научи нас, Господи, этому практически. Помоги, чтобы во всем мы могли осуществлять волю Твою.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования – вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!